Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Я Алла Митрофанова, и с удовольствием, дорогие слушатели, напоминаю, что у нас в студии Феликс Вельевич Разумовский, историк, писатель, телеведущий, и мы ведем разговор в год 300-летия Российской империи. 1721 год – это как раз дата, когда Петр провозглашен императором, Московское царство – бывшая становится теперь Российской империей, столица у нас в Петербург переносится, и начинается какая-то совершенно новая жизнь со всеми плюсами, со всеми минусами, со всеми прорывами грандиозными и в политике, и в военном деле, в общем, армия и флот у нас появляются, и, наверное, и в науке, и в культуре. Мы о Ломоносове с вами, Феликс Вельевич, начали говорить, и вот действительно такой человек, который за обозом откуда-то с севера пришел учиться и получать образование и дорываться до всего, здоровенный детина, оказавшийся, ну, фактически за партами с молодыми людьми, скажем так, которые ему в пупок дышат.
Да, ну, это сам. Он оказался в славяно-греко-латинской академии. Просто другого места для обучения серьезного в стране нет. Причем, значит, если бы он не был крестьянином, а он, ему приходилось это скрывать, там как-то, значит, что называется, документы какие-то непонятные подсовывать, вот, но это выяснялось время от времени. Вот если бы он не был крестьянин, то, скорее всего, то есть точно, он бы стал бы священником.
Угу. Вот. Вариантов не было, потому что...
Ну, в общем, практически да. То, что он, значит, вот, станет академиком, вообще там, вот он станет Ломоносовым.
И первым нашим вот университетом.
Да, да, вот это Пушкин абсолютно. Он, Александр Сергеевич, всегда просто в десятку, да. Он сам, как сказал Пушкин, он сам был нашим университетом. Действительно, русское дворянство, вроде бы, значит, там элита, там созданное Петром, там дворянство, оно не хочет вообще заниматься наукой. Ну, не хочет. Вот. Ну, потому что это какое-то, это странно, но понять можно, вот. Потому что там военная карьера, это понятно, там офицер, там это понятно.
Угу. Государственный деятель тоже понятно.
Вот. Ну, да. Тоже, да, вот это гражданская служба, это, конечно, менее престижно, вот какая-то там, значит, вот эта гражданская служба, но тоже более-менее понятно. При этом мы с вами говорим об эпохе, когда каждый русский человек, каждый, включая дворянина, включая там титулованных особ, то есть там князей, все должны служить. Все, все, понимаете? Вот вообще при Петре это было настолько жестко, что если ты там как-то, значит, вот отлынил по каким-то обстоятельствам, ну, ты лишался просто, ну, там, дворянин или даже там князь лишался своих вотчин.
Вот. То есть Евгений Онегин при Петре был бы невозможен?
Нет, это
который
уже...
не занят ничем, и у которого сплин, короче, русская хандра.
Да, вот, значит, мы можем вообще, так сказать, ну, понять судьбу империи, но вот через то, о чем вы говорите. То есть, конечно, Онегин в XVIII веке, он невозможен особенно в екатерининскую эпоху, когда вообще служить государству, вот, ну, для нас это, ну, мы там, ну, я имею в виду, вот там, мы с вами, там, наши, там, друзья, знакомые, они, ну, хоть на там, на аршинчик, ну, хоть на я не знаю, на сколько-то процентов, но все-таки они такие русские интеллигенты. Понимаете, государство такое отношение, значит, ну, как минимум подозрительное. Вот. Ну, а вообще неприязненное. Вот. Ну, как минимум, ну, все-таки мы уже поумнели там, я надеюсь. Вот.
В XVIII веке это невозможно.
А?
В XVIII веке совершенно другая картина.
Нет, нет, там на самом деле в чем-то картина, она гораздо здоровее. Потому что, ну вот, там екатерининская эпоха, да, от Петра мы уже как-то, значит, отплыли. Вот, екатерининская эпоха, это век героев. То есть вообще вот каждый человек, там, я не знаю, там, Суворов, там, я не знаю, Румянцев, вот почему это время таких знаменитых полководцев, там, я не знаю... там Потемкина. Вот памятник Екатерины в Петербурге. Вот стоит матушка, а вокруг у ее подножия там просто там созвездие блестящих там деятелей. Вот. Такой памятник затруднительно поставить какому-то там носителю верховной власти, императору XIX века. Весьма затруднительно. А вот при Екатерине... Потому что русский человек, он с удовольствием, так сказать, раскрывая все свои дарования, он служит империи. Он служит тем, ну, какие у него дарования есть. Там, Державин там пишет оду Фелиции. Там.
Александр... Искренне абсолютно, насколько
конечно.
Помню, абсолютно искренне. То есть там такие, такие эпитеты, такое, казалось бы, ну, как сейчас бы сказали, наверное, лизоблюдство, но на самом деле он не знал Екатерину к тому моменту.
Нет, нет, вы знаете, там весь, там, ну, как когда Екатерина прочитала, да, вот...
Прослезилась.
Да, да, она прослезилась. Потому что, понимаете, от лести, вот от вот этого всего, если даже употребим слово, от халуйства, вот не прослезишься.
Угу.
А там были очень точно. Вообще Екатерина – это один из лучших государственных деятелей вообще России. Да, она там каждый день собственноручно исписывала несколько перьев. Понимаете, она работала, но вот... Мы-то, я не знаю, там, что про нее знаем, ничего не знаем. Но это человек, который, ну, это вообще правитель совершенно замечательный.
Про кутежи ее мы знаем, конечно. Про любовников ее мы знаем.
Да, там фаворитизм, вот это вот, да. Это, конечно, там не украшает. Там, но дело в том, что вот как бы служить матушке, служить там отечеству, ну... Ну, когда, вот Александр Сергеевич, опять-таки, тут все точно, да, когда под скипетром великие жены венчалась славой счастливая Россия. Вот картина второй половины, это великая Россия, там слава и вот и счастье.
И Суворов, вот. Кстати, это же то же самое время.
Конечно, это один из героев вот этого времени. А вот проходит совсем немного времени. Ну, по историческим меркам, там несколько десятилетий, и появляется русский человек, который там служить бы рад, прислуживаться тошно, то есть вообще так отношение к власти, ну совершенно вот, ну, от презрительной до такого полного неприятия.
А что случилось? Что, вот, а? Феликс Вельевич, что случилось?
Ну, случилось то, что должно было случиться. Вот все-таки 18 век, вот после вот той встряски, да, вот этих шутовских свадеб, после этого, значит, отщепенства, вот этих отречений, это же, ну, такое время духовного обморока в значительной степени.
И упразднение патриаршества, все-таки думаю, тоже.
Да там не то, что там при Анне Иоанне, а это одна из, так сказать, вот следующих вот императриц, ну, там просто, там было запрещено постригать в монахи людей. То есть, в общем, началась стагнация и такой кризис русского монашества, причем искусственный. Я уж не говорю, что вообще остановлена русская святость, да, вообще не проходит канонизации, не прославляются святые. Вот, то есть русский человек оказался в ситуации для него духовно очень тяжелой. И вот отсюда этот разлад. А дело в том, что, да, вот что произошло там 22 октября 1721 год, когда провозглашена империя. Значит, Петру подносится титул отца Отечества Великого и императора Всероссийского. То есть он является, ну, он отвечает за все, за всю, вот один человек... Когда там есть патриарх, да, вот там духовная власть, это и есть там архипастыри и пастыри, все-таки вот какая-то ответственность за жизнь, она распределяется. Мы сейчас не берем уже некую структуру культуры, да, что вот там сакральное и вот это секулярное. Мы сейчас просто берем вот характер самой власти. Значит, есть один человек, который отвечает за все, такой вот как Господь Бог. Ну, вообще, он может отвечать? Выясняется, что он не может за все отвечать. Ну, не, даже Екатерина Алексеевна, там, да, это эпоха оптимизма, да, там, мы русские, какой восторг, как Александр Сергеевич, значит, Александр Васильевич, да, мы русские, какой восторг. Это одна из немногих эпох оптимизма русского, потому что мы люди такие как-то, там, нам как-то не очень бывает... от того, что происходит вокруг. Ну вот, и вот один человек, но он не может, ну, один человек не может за все отвечать. Кроме того, он не может быть носителем вот такой власти политической и при этом, так сказать, духовным авторитетом. Ну, что такое отец Отечества? Это такой духовный водитель нации. Ну, там... Народ не признал, ни в одном, ни в Петре, ни во всех его последователях и...
Тельцах.
И тельцах, да. Вот, значит, он не признал этого. Вот, никто не являлся для народа. Вот, Екатерина, слава богу, это поняла и не приняла титул матери Отечества. Она умная женщина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии Феликс Велевич Разумовский, историк, писатель, телеведущий, автор документального цикла «Имперские портреты» в рамках программы «Кто мы?». Цикл «Имперские портреты» в открытом доступе сейчас есть в интернете, все 4 серии выложены. Речь там идет как раз о тех значимых для нашей российской истории фигурах, о которых мы сегодня говорим. Петр, Ломоносов, Суворов и... Кстати, преподобный Серафим. К 300-летию Российской империи появился этот фильм, и, собственно, 300-летие Российской империи – тема нашей сегодняшней встречи. Феликс Велевич, о духовном кризисе мы так немножечко сейчас поговорили, но вот удивительно, ведь появляется фигура преподобного Серафима, появляются оптинские старцы. Это феноменальное явление, которое, казалось бы, на фоне... Ну, монастыри прошли через вот эту екатерининскую секуляризацию, они обескровлены, они, в общем-то, обобраны. Непонятно, там, где-то традиция прервалась, где-то она кое-как вот что-то там пытается держаться, теплится усилиями подвижников, и появляются преподобный Серафим, появляются оптинские старцы, появляются и другие выдающиеся люди, ставшие вот этим самым духовным ориентиром. Как это возможно?
Ну, если одним словом, да, то только так и возможно.
Милостью Божией.
Ну, да, ну, если там по самому большому счету, безусловно, да. Ну, просто всякая ситуация, которая человека расслабляет, вот, там, ну, вот какой-нибудь барин сидит, значит, в своей усадьбе, вот, а в начале Екатерининского царствования, точнее, там еще при Петре III, дворянство получило... значит, вольность, да, оно могло не служить, значит, вот такие там праздные люди, там, все есть, там, у них крепостные, вот. Я сейчас, естественно, там все это утрирую, упрощаю, но все-таки, ну, такому человеку, ну, как-то, значит, искать духовного водителя, ну, а если тебе там... тяжело жить, ты там испытываешь там скорби всякие, притеснения. Короче говоря, в империи возникла такая вот ситуация очень странная, тяжелая. Вот одна империя и две России. Вот, то есть Россия народная, крестьянская, вот, которая живет тем, что почитает и берет пример со своих святых. Вот, это одна Россия. А рядом Россия европеизированная, дворянская, вот это такая барская. Вот эти две России. Для России европеизированной русские монастыри, монахи, подвижники вообще Ну, никак. Вот для... Потому что Петр, вот знаменитый вопрос, он такой риторически задавал. А что они там делают вот, за стенами своих монастырей?
Монахи.
Вот, говорят, молятся, да. Молятся, то и все молятся. Что обществу прибыль от всего.
Понятно.
Вот, вот, так сказать, позиция Петра по отношению к монахам. Он вообще считал их тунеядцами. Mm. Вот. Но прошло, значит, 100 лет, и, допустим, император Александр I, вот, а это уже время, в котором живет вообще и трудится преподобный Серафим. Вот, он же современник Александра I.
И Александра Сергеевича Пушкина.
Вот, да, 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 значит, но все-таки это, вот мы поскольку говорим об империи, да, значит, вот Александр I. А для Александра I уже вопросы духовные, которые там Петр, не то что он их отменил, он их просто, так сказать, ну, вывел с первого плана, ну, на какой-то периферийный. Да, он, нет, он вообще оставался православный человек, вот. Ну, все молятся, ну, что это, понимаете? Ну, вот, значит, а для Александра вот вопросы духовные снова, снова становятся такими жизненно важными. Почему? Потому что, вообще-то, при нем было нашествие французов. Вот это самый просвещенный народ, на который мы там ориентировались. Самый такой, значит, гениальный, талантливый человек Европы, значит, Наполеон Бонапарт, да. Значит, они пришли, и что же они здесь устроили? Они же вели себя как скоты. Да, почему, так сказать, вся страна на них поднялась? Ну, что они устроили в Москве, там, стали в Успенском соборе сдирать там серебро и золото с рак московских святителей, да, переплавлять, тут же на столбе, там, они горн поставили прямо в соборе. Представляете, вот, и, значит, прямо на столбе, значит, они писали мелом, сколько вот сегодня выплавлено там серебра. Ну, я уж не говорю, там вот эти оргии, значит, в храмах, там, ну, в Высокопетровском монастыре, вот в соборе была устроена мясная лавка, просто в иконостас были вбиты крюки, висели туши, понимаете? Вот это просвещенный народ вот явил такой... И понятно, что Александр I, вот, он оказался таким духовно чутким человеком. Он понял, что вот это просвещение, вот этот мир европейский, который для нас, вот, по крайней мере, для русской элиты, был образцом, да, и идея просвещения, она нами двигала, мы хотели быть, значит, вот, вот этим просвещенным, что это вообще, это вот, понимаете? Значит, ну, а если это как-то вот этот идеал померк, он просто рухнул, что делать? Ну, слава богу, да, значит, русский император, он обращается, к Священному Писанию, вот, он обращается. Но другое дело, он же, он, ну, нашим языком говорю, он неофит. Он об этом честно говорит. Он получил воспитание там при бабушке, да, там, при Екатерине. Вот, то есть его готовили там этот Лагарб, там, швейцарец такой. Он ему там рассказывал про республику, вот, вообще о том, что там античную историю он ему рассказывал, понимаете? Но он о нашей вере православной, он почти ничего не знал. Вот, поэтому... Значит, он когда начал отыгрывать назад, вот, Александр Павлович, то ему было проще разговаривать, на самом деле, с европейцами. Он же не поехал там куда-нибудь, я знаю, там, на Валаамский монастырь, вот там, я уж про саров не говорю. Он стал общаться там с английскими квакерами. Там, значит, появились, значит, такие в Петербурге мистические салоны, и там, значит, ну, с помощью разных таких вот процедур, которые были взяты там у каких-нибудь там скопцов, холостов, вот, там вводили себя в мистический транс, там какие-то пророчества. Это вот Петербург был этим наполнен, понимаете? И ему это нравилось. Да, вот мы, наконец, там, вот как... Мы духовностью займемся.
То есть это такой суррогат, получается, духовной жизни, это не...
Да, ну а после вот такого погрома, после такого, после вот этого всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего... А что еще могло быть? Понимаете, вот, да, вот это, вот так вот. Да, но другое дело, что... Да, и вот что, значит, вот надо решать вопросы духовности, знаете. Это нам очень близкий разговор, на самом деле, потому что мы из Советского Союза вышли. Вот, значит, что делается? Создается Министерство духовных дел. Ну, как, надо же контору создать. Вот, Министерство духовных дел и народного просвещения. Как сказал Карамзин, Министерство затмения. Вот. Значит, а в это время, да, вот в 25-м году преподобный Серафим там выходит из затвора, он начинает старчествовать, к нему там притекает, ну, действительно, народная река, вот это вот...
Та самая другая Россия.
Да, другая Россия, она же все знает, она же не пойдет там с квакерами обсуждать, там, она не будет там библейское общество основывать, значит, она знает, где вообще правда, где истина, вот она знает, а государь не знает, хотя он... Уже вот в последние годы своего царствования он посещает русские монастыри, вот он ездит на Валаам, причем это неформальные такие, знаете, вот поездки там со свитой и так далее. Нет, он вот не только главный вот монастырский этот ансамбль посещает территорию, не только главный, он ходит по острову, там вот к пустыножителям приходит, понимаете, но уже вернуться сложно. И он, конечно, не возвращается, но нам хочется, знаете, мы такие люди, такие легковерные, поэтому возникает легенда, что все-таки перед тем, как он умрет в Таганроге, он по дороге в Таганрог, он, конечно, заедет в Саровский монастырь и, значит, там возьмет благословение у старца Серафима. Да и более того, возникает еще одна легенда, что нет, он на самом деле...
И не умер тогда.
Да, он не умер, а он становится старцем. Вообще, мы сейчас даже не будем обсуждать, естественно, эти легенды, это совершенно пустое дело, вот, но само их появление очень интересно, да, вот никто ни такую легенду не как-то, значит, не создал, не утверждал, что там Петр Великий стал там старцем и так, или что он, значит, к какому-то действительно... Святому отцу, вот он поехал для того, чтобы, ну, для какой-то вот духовной беседы. Нет, этого же нету. Вот. А здесь есть, потому что уже вот эта потребность, она была.
И потребность, видимо, соединить все-таки власть с, ну, вернее, придать власти вот это самое духовное, духовную подпитку какую-то, чтобы,
ну, почву,
она все-таки,
да,
не была настолько оторвана.
Снова обрести почву, да, снова обрести почву.
Удастся это, наверное, в полной мере, да, хотя нет, в полной мере не удастся, но вот 1903 год здесь приходит на ум, когда в присутствии императора уже Николая II и всей царской семьи проходит в Сарове канонизация преподобного Серафима, и это всероссийское торжество, и вот как батюшка Серафим говорил, что запоют Пасху летом, вот это действительно пасхальная радость, но, к сожалению, наверное, поздно. Уже через несколько лет у нас 17-й год, и очевидным образом вот эти две России так и не смогли встретиться, этот конфликт вылился и был уже к тому моменту, наверное, неотвратим.
Ну, они уже не просто не могли встретиться, да, они, ну, вот особенно эта крестьянская Россия, она, конечно, с ненавистью смотрела на вот эту Россию европеизированную, так скажем.
Феликс Вельевич, нам, к сожалению, программу пора завершать. Вы знаете, у меня к вам просьба будет. А могли бы мы с вами отдельно еще о преподобном Серафиме поговорить? Сможете вы к нам приехать?
Ну, попробуй.
Спасибо вам большое. Феликс Разумовский, историк, писатель, телеведущий, автор документального цикла «Имперские портреты» в рамках программы «Кто мы?» был сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Рекомендую программу «Имперские портреты» и вообще весь цикл «Кто мы?» обязательно посмотреть. Все в открытом доступе есть в интернете. Спасибо вам за этот разговор и до следующих встреч. Очень надеюсь. Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.